Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. 6 марта в Сирии в авиакатастрофе погибли 39 российских военных, и эта новость уже исчезла с телеэкранов. Владимир Путин ведет сразу две гибридные войны в Сирии и Украине, грозит миру новыми ракетами, но до сих пор это не главная тема так называемой избирательной кампании. У нас в студии политолог Станислав Белковский, доверенное лицо кандидата Ксении Собчак, политик Алексей Мельников, партия «Яблоко», представляет Григория Явлинского, и на связи сторонник, верный сторонник Владимира Путина, политолог Сергей Марков. Давайте мы начнем наш разговор, собственно, с сирийской, наверное, вот этой военной темы. Станислав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Почему вот в ответ на такое брецание оружием, на постоянные эти военные кампании, те люди, которые занимаются избирательными кампаниями, ну вот ваш, например, да, они как-то, ну что ли, не мощно обличают милитаризм нынешний?
Нет, мне кажется, что мы как раз очень мощно его обличаем в меру скромных сил, что называется. Все-таки информационных возможностей у нас не так много, но антивоенная тематика одна из главных повестки кандидатов в президенты Ксении Собчак, чьим доверенным лицом я имею честь быть.
Ну, хорошо. Что значит является? Вот что делать с Сирией, с которой, точнее, российским войскам там в Сирии, из которой они, кажется, три раза уже выводились, как нам сообщали, но все никак не выведутся,
это
поскольку...
Это как воздушный шарик ослик и АИА.
Несчастные люди летят и гибнут там.
Да. Ну, в Сирии, как мы считаем, нет российских национальных интересов никаких. Это чистое удовлетворение амбиций и утоление психологических комплексов российского лидера действующего. Поэтому надо выводить войска из Сирии в полном объеме. Причем как регулярные войска, так и прокси-подразделения в виде так называемой частной военной компании «Вагнер». Хотя она не является частной военной компанией, как мы знаем, поскольку в России отсутствует соответствующее законодательство. И все эти люди не более чем наемники, то есть уголовные преступники в соответствии со статьей 359 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации.
Но там же есть такой сюжет, что если они в интересах России, то вроде как им можно быть наемниками.
Нет, нельзя.
Нельзя. Нет. То есть вы против?
Нет, ну, я говорю, ЧВК «Вагнер» — это название чисто условное, поскольку эта компания никак не легализована в правовом поле. И, стало быть, она ничем не отличается от кооператива по торговле беляшами. С таким же успехом его сотрудники могут поехать куда-нибудь воевать.
Хорошо. Алексей Мельников, ваша партия собирала подписи против войны в Сирии, но как-то эта тема перестала ярко звучать. Ваш лидер сказал о том, что нужно разобраться вот с этой историей, с этой так называемой ЧВК «Вагнера» и ее экспедиции, сколько там людей погибло, было заявление. Какой-то ответ вы получили на это заявление?
Кроме слов пресс-секретаря Дмитрия Пескова, никакого ответа мы не получили. Я хотел бы сказать, что для «Яблока» и для Григория Явлинского тема вывода российских войск из Сирии, тема прекращения войны на Донбассе – это не кампания. Это не только тема избирательной кампании, одна из главных тем. Я расскажу нашим зрителям и слушателям про то, что программа Явлинского «Дорога в будущее», первые два пункта – это окончание войны в Донбассе и план поэтапный, как это делать. И второй пункт – это поэтапный вывод войск из Сирии. «Яблоко» действительно собирало подписи. Это было летом 2017 года по 55 городам России. Мы собрали больше 100 тысяч подписей. И вот Григорий Явлинский, он приезжал в Рязань и собирал подписи, поддерживал эту кампанию прямо вот непосредственно перед Рязанским воздушно-десантным училищем. Настроение в обществе, последний опрос мне вот известный Левады, который был проведен осенью, Левада-центра, большинство людей за вывод войск из Сирии, и это не может не признавать президент Путин, поскольку действительно вот он дважды, первый раз в 2016 году, второй раз в 2018 году было объявлено о выводе войск. Но на самом деле по нашей оценке этого не происходит, да это не только, я думаю, по нашей оценке, это все видят. Плюс ко всему есть формальные признаки. Государственная Дума ратифицировала договор между Сирией и Россией, который предполагает модернизацию базы в Тартусе, аэродромах в Мемин и, соответственно, вложение еще туда огромных средств. Я также напомню, что «Яблоко» провело оценку войны в Сирии для нашей страны. И вот по нашей последней оценке более 200 миллиардов рублей туда потрачено наших с вами налогов. Ну что такое 200 миллиардов рублей? Это, например, примерно 10 годовых бюджетов Псковской области. Вот что это такое. То есть эта война затратна, не нужна, и с ней надо заканчивать. Это одна из тем президентской кампании Григория Явлинского.
Хорошо, давайте мы Сергея Маркова спросим. Сергей Александрович, здравствуйте. А вы что думаете, что там Россия-то делать в Сирии? Вот там еще почти 40 человек уложили. Непонятно, за какие интересы. Наверное, за интересы, так сказать, какой-то геополитики, непонятные людям.
Ну, вы знаете, действительно, я согласился, в любом смысле, геополитика непонятная людям, да, люди не очень понимают, что там, как мы с террористами боремся в Сирии, но люди полностью доверяют президенту Владимиру Путину, который считает, что это та военная операция, в которой России выгодно участвовать. Объясняется все достаточно просто. Лучше защищать интересы России не в Псковской области, не в Белгородской, не в Курской, не в Тульской, а лучше защищать вот там, на дальних подступах. Есть несколько целей, которые должны были быть решены. Часть из них решена в Сирии, часть из них нет. Первое – это сковать те группировки, которые из стран выхода в СНГ, ну, такие, знаете, матерые террористы, что называется, которые в случае победы Даиш или Джабхат ан-Нусра в Сирии через какое-то время начали бы организовывать здесь теракты у нас. Второе, это спасение цивилизации, поскольку Сирия – это древнейшая земля, один из культурных центров развития человечества. Обращу ваше внимание о том, что считается, что христиане первые вообще писали именно на сирийском диалекте греческого языка, и именно там развивалось первоначальное христианство. Это всегда было одной из самых развитых частей цивилизации, и до этой ужасной гражданской войны оставалось одной из наиболее цивилизованных, развитых и стран Ближнего Востока, где в наибольшей степени уважались права национальных и конфессиональных меньшинств. Так вот, была бы разрушена эта часть цивилизации, и Россия участвует здесь действительно в спасении цивилизации.
Хорошо. Да. Станислав Белковский, но вы основатель Института национальной стратегии, значит, соответственно, должны высказаться все-таки как-то об этой национальной стратегии России, поддерживать какой-то там древний режим, спасать цивилизацию или там спасать диктатуру господина Асада.
Вот. Я думаю, что Башар Асад важен не сам по себе для Владимира Путина. Тем более, что он представляет меньшинство, как мы знаем, народа Сирии, алавитское меньшинство, составляющее около 20% населения этой страны. Это одно из течений шиитов, в то время как большинство населения страны составляет сунниты. И, собственно, это и привело к началу гражданской войны в Сирии в 2011 году на фоне арабской весны и обострения аналогичного конфликта в арабских и в других арабских странах. И, собственно, я исхожу из понимания, что, собственно, Сирия во многом является искусственным государством, да, созданным по знаменитому пакту Сайкс-Пике после Первой мировой войны. И так же, как Ирак, возможно, Сирия станет объектом передела определенного территориального и смены границ в обозримой исторической перспективе. С учетом ее полиэтнического и поликонфессионального характера, и, как я уже сказал, с учетом президента Башара Асада и его клана, который представляет меньшинство. Но, на мой взгляд, Институт национальной стратегии я покинул уже почти 8 лет назад. И с тех пор мои интересы сместились скорее в область психоанализа, в том числе политической психологии. И отрадно, что у меня все больше единомышленников, которые говорят, что анализировать Владимира Путина надо именно с этих позиций и с помощью этого инструментария, а не геополитически. Сирия – это болевая точка для Владимира Владимировича именно лично. Потому что в 2013 году, когда он в последний раз решил мириться с Западом, незадолго до зимних Олимпийских игр в Сочи, когда он помиловал Михаила Ходорковского, объявил амнистию, по которой вышли на свободу участницы группы «Пусси Райт», передал королю Нидерландов экологов, задержанных на платформе «Газпрома», приразломанные в Баренцевом море и так далее, он в том числе разработал гениальную концепцию мира в Сирии в обмен на вывозы с ее территории химического оружия. И, в общем, как мне кажется, рассчитывал получить Нобелевскую премию мира за это. И надо сказать, что Нобелевскую премию мира это и дали за Сирию. Но не за сделку с химическим оружием, но совсем не ему, а некой безликой организации за запрещение химического оружия, которая с точки зрения Владимира Путина, да, наверное, и объективно, отнюдь не сыграла столь драматической роли в случившемся. А Владимир Путин всегда реагирует на личные обиды. Если где-то его обидели, то это становится для него определенным пунктом, вокруг которого во многом выстраиваются его политические стратегии и тактики в дальнейшем. Поэтому это территория личных комплексов, скорее, чем геополитических интересов. К национальным интересам это отношение не имеет.
Хорошо, Алексей, а что вы думаете? Вот все-таки откуда у вас такое мнение, что большинство за то, чтобы Россия не участвовать в Сирии, в сирийской войне? Ведь пропаганда действует достаточно мощно, и людям объясняют, вот как Сергей Марков нам тоже сказал, что это борьба с терроризмом за спасение мировой цивилизации.
Во-первых, только осенний опрос Левада-центра, если говорить о массовом сознании, о его анализе, наша единственная серьезная социологическая служба, если не ошибаюсь, 49% выступало опрошенных за вывод войск наших из Сирии и порядка 30%, если не ошибаюсь, за продолжение операции. То есть вот такие цифры. Но я прежде всего хотел бы просто сказать слушателям. И вы вот почитайте, на Радио Свобода сегодня опубликована прекрасная статья с людьми, которые воевали в Сирии, в ЧВК Вагнера. И вы увидите, какую яму и пропасть вообще для нашей страны представляет война. Как она искажает, меняет общество. Какой ужас. Во-первых, видно, что Донецкая война связана с сирийской. Это раз. Потому что люди, которые там воюют, это одни и те же люди. И последствия они вообще труднопредсказуемы для вот разложения нашего общества.
То есть они вернутся, вы хотите сказать, война. И тут такого понаделают?
Я просто хочу сказать, что меняется психология людей, когда люди, занимающиеся мирными профессиями, это показала прекрасная статья в «Знаке Ком» интервью из Свердловской области, из города Асбест, одного из погибших наших соотечественников в Сирии. Семья, как люди, занимающиеся мирными профессиями, превращаются просто в наемников. Вот что это такое. На фоне бедности. И главная проблема... И еще вот, что я хотел сказать, Михаил, что еще показывает. Григорий Явлинский, его доверенные лица, сейчас ездят по стране. Вопрос встает практически в каждой аудитории. В каждой аудитории задают люди вопросы. Бедность чудовищная. 15-20 тысяч рублей средняя зарплата. Кошмар. И вот эти вот миллиарды, они отправляются в Сирию. Вот то, что сказал Сергей Александрович Марков в отношении того, что наша страна влезла в войну у черта на рогах в Сирии, не имеющей общих границ с Россией, якобы для того, чтобы защититься для терроризма. Это очень интересная точка зрения. Значит, запрещенная в России ИГИЛ здесь терактов не проводила до того, как Владимир Путин принял решение начать там свою частную эту войну. Значит, как только она началась, через месяц взорвали рейс 9268, 224 погибших. Потом странный теракт, но тем не менее, возьмем официальную точку зрения. В петербургском метро погибло сколько людей там, и ранено, искалечено. Дальше, потери наши боевые, официально Министерство обороны, 50 человек. ЧВК «Вагнер», так называемая, не знаем, от нескольких десятков до сотни, много раненых, лечится в госпиталях, власти молчат, ничего не говорят. Дальше, так называемые небоевые потери. Значит, 92 человека, Ту-154, Министерство обороны, рейс, который туда летел. И вот последняя ужасная катастрофа, Ан-26, 39 человек. Это что за политика, когда вмешательство приводит к тому, что здесь от террора или от операции, связанной с ним военной, начинают гибнуть люди? Это очень плохая политика. И с этой политикой нужно заканчивать.
Хорошо, мы сделали не социологический опрос на улицах Москвы и решили узнать у людей, стоит ли прекратить участие России в этой самой сирийской операции.
Не пора ли России выйти из войны в Сирии?
Я думаю, нет, это стратегически важный вопрос для страны, в первую очередь, связанный с терроризмом и так далее, и так далее. Поэтому то, что произошло, гибель самолета, это, конечно, трагический случай, но это все-таки... В планах стратегии страны, самой позиции, это нахождение там правильным считаю.
Я думаю, что изначально там делать нечего было. Лучше заботиться о своей стране. Люди здесь и на грани нищеты, а не помогают Сирии.
По мне вообще туда не ввязывались, вообще хорошо было. Хочу ходить в другой наводить порядок, если у тебя дома беспорядок.
Главное, наверное, все-таки держать победу над терроризмом. Вот. Когда выйти российской армии из Сирии, пускай решают профессиональные войны.
Не знаю, по-моему, очень много им помогли. Я думаю, что надо уже выводить.
А самая большая проблема, что там гибнут наши российские граждане, и солдаты. Присутствие в этом регионе, оно необходимо.
Потерь много, это я очень... Особенно сейчас, получается, что там с самолетом. И вообще это все, конечно, грустно. Вот, но какая-то ситуация такая в мире, что я, в общем-то, не могу понять, не могу однозначно сказать.
Сам их президент говорит, что российская армия им помогает, помогает неплохо, поэтому, если помогает, почему бы не быть им там?
Люди гибнут не от того, что мы там. Они будут гибнуть и без нас. Я считаю, что мы отстаиваем свои интересы там и защищаем сирийский народ.
Лучше бы ей туда не заходить, этой армии.
Ну вот это был опрос на московских улицах, так примерно, я бы сказал, 50 на 50 разошлись мнения. Вопрос Сергею Маркову. Ну вот с той силой, с какой, так сказать, работает в эту сторону пропаганда, следовало ожидать, кажется, других результатов. Получается, что эта война не очень популярна-то. Плохо работаете?
Я уже сказал вам, конечно, война это не популярная, потому что люди не очень понимают задачи. Они просто доверяют президенту Владимиру Путину настолько сильно, что они считают, что раз он послал туда российские войска, значит, так лучше для России. А я продолжаю, какие другие цели были достигнуты. Вот хотели принудить Запад к возобновлению сотрудничества, которое прекратилось после того, как Запад сверг закону президента Украины и навязал Украине репрессивный режим. Ну, хунту, по сути дела, бандеровскую.
Знаем.
Задача не была выполнена, не удалось. Еще одна важная задача была выполнена. Дело в том, что пропаганда вот с той стороны очень долго утверждает о том, что Россия не просто агрессивна, но очень слабая сторона, что у нее разваленная армия, что она не способна воевать. И поэтому, может быть, немножко можно и повоевать с Россией не ядерным оружием. Но российское руководство не осмелится использовать ядерное оружие, поскольку это означало бы коллапс цивилизации. А вот на неядерном уровне можно было бы Россию пощупать. А присутствие российской неядерной компоненты в Сирии, очень мощное ее там участие, доказало мощь российской армии. И в этом смысле в значительной степени обезопасило Россию от провокаций со стороны тех, кто тебя пропагандистски уговорил, что Россия и агрессивная, и слабая.
Сергей Александрович, мы можем продолжить эту тему. Как раз тем более было послание Владимира Путина. А после этого послания, где рекламировались довольно долго, почти 25 минут, разные новые виды оружия, ядерного или неядерного, и это был определенный сигнал, так сказать, политический, да, и, возможно, это тоже такая предвыборная акция. Еще и вот кино появилось теперь товарища Соловьева, и в нем как раз Владимир Путин заявляет, что он готов будет отдать приказ на применение ядерного оружия. Дайте нам цитатку, пожалуйста.
Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства, тогда хочу задаться вопросом, а зачем нам такой мир, если там не будет России?
Ну, вот это такое интересное заявление Владимира Путина, я бы сказал, в духе таких апокалипсических рассуждений разнообразных старцев, может быть, да, а может быть, в духе заявления господина Володина, который когда-то сказал, что такое Россия? Россия – это и есть Путин, да. Если нет Путина, нет России, нет России – нет мира. В общем, я к Станиславу Белковскому обращусь как к политическому психоаналитику, или даже, не знаю, или, может, даже психиатру. Как вы это будете трактовать? У нас же теперь все трактуется. Вот вышел царь, да, и все трактуют его мысли, да, как раньше, там, классиков марксизма-ленинизма использовали. Вот как вы трактуете эти мудрые мысли Владимира Путина о применении ядерного оружия и судьбе России?
Владимир Путин, в принципе, является лидером ресентимента, то есть мести. В начале своей карьеры, хотя он был абсолютно патентованным западником, и, в общем, действительно хотел дружить с Западом и привести Россию в НАТО и к некому формату соглашения с Евросоюзом, но при этом, правда, он хотел, чтобы эта Россия была авторитарной и коррумпированной, а искать общую ценностную платформу с Западом он отказывался. Но все равно он стал президентом на энергии мести 90-м годам. Мести значительной части нашего народа тем лишением и унижением, которые люди претерпели в 90-е годы, в том числе на фоне распада Советского Союза и представления о том, что вес России в мире кардинально снизился. То есть многие ощутили себя детьми поражения. И этой энергией ресентимента Путин воспользовался.
То есть он их утешает?
Он уже их утешил. Сейчас внутренние проблемы его не волнуют, поскольку он убежден, что народ поддержит его при любых обстоятельствах, он выиграет любые выборы в первом туре.
Что там объясняет Сергей Марков?
С нужным ему результатом. Он занят международной военной проблематикой, но он вышел на новый виток ресентимента, то есть мести. На этот раз он мстит уже за себя самого. Не за то путинское...
Ядерным оружием?
Да, не за то путинское большинство, которое ситуативно сформировалось в начале нулевых годов 21 века. Он мстит за то, что он не пожил. Понимаете, он стал президентом молодым человеком относительно. Ему было 47 лет, столько же, сколько сейчас мне. Я, правда, не президент Российской Федерации, и никогда им не буду, к счастью. Вот. И все его товарищи и друзья вкусили сладких плодов с древа современной цивилизации.
Яхты, рыбки, да, коррупция, да, дворцы.
Рыбки уснули, да, в пруду.
Дворец, птички, на который нельзя птички, смотреть,
да, Шувалова. Птички, да? Птички уснули в саду, конечно. Не только. А Владимир Путин этим воспользоваться не смог. Он был действительно прикован к этой галере российской власти как раб. И когда он говорил о себе как рабе на галерах, он не лукавил нисколько.
Золотыми цепями.
Да, прикован. Речь идет о психологическом состоянии человека, а не о том, что он перетруждается как раб. Нет, он, может быть, и не перетруждается.
За что же мстить-то все-таки?
За то, что он не пожил. За то, что вот ему тогда было 47. И он рассчитывал, что, может быть, он один срок, на максимум два проведет у власти, а потом станет обычным преуспевающим буржуа, богатым, свободным человеком, гражданином свободного мира. Нет. Сейчас ему 65, и он, так сказать, сам загнал себя в ситуацию, когда он не может просто так отползти от российской власти, с учетом особенно всего, что случилось с весны 2014 года.
Ну, можно же Ксении Анатольевне Собчак все отдать.
Я на это и рассчитываю, собственно, что вы думаете.
Но не сейчас.
Она же идеальный преемник, но только через некоторое время, конечно, через несколько лет.
А ну вот, что ж,
да. И,
что же ждать-то с ядерным оружием?
Поэтому, вся эта симптоматика описана в известной книге Зигмунда Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия», идеологом которой была наша соотечественница из Ростова-на-Дону, ученица Фрейда и Юнга Сабина Шпильрей. Да, Путин всегда выигрывал на разрушении тех систем, которым служил. Это довольно странно, да? Он же верой и правдой служил Советскому Союзу в качестве офицера КГБ. И грудью защищал Дом советской культуры в Дрездене. Впрочем, я не верю, что немцы шли его штурмовать. Это совсем не вяжется с моими представлениями о темпераменте и психологии немцев. В Тегеране, да, конечно, или даже в Сараево это могло случиться, но не в Дрездене. Но на распаде Советского Союза он совершил первый мощный карьерный рывок, став вторым, по многим вопросам, и первым лицом северной столицы России. То же самое случилось после поражения Анатолия Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Вроде бы Путин проиграл вместе с Собчаком, и что же мы видим? Через два года он директор ФСБ, через четыре года президент. И вот сейчас Путин пошел на третий цикл разрушения той системы, которую он как бы должен отстаивать. При этом,
система современных мировых отношений?
И место России в этой системе мировых отношений, которая, хотим мы того или нет, подразумевает высокую степень зависимости России от мировых рынков капитала и особенно технологий. Без этого никуда не деться. В условиях самоизоляции, автаркии, Россия выжить не сможет.
Это все?
Нет, ну я же не буду тут полчаса подряд говорить. На следующем витке я еще что-то скажу по этому поводу.
Хорошо. Алексей, что вы скажете вот об этих ядерных дубинках Владимира Путина, которые появляются в разгар предвыборной кампании? И опять же, где протесты? Где антивоенные демонстрации? Где демократы, выходящие с лозунгами, хотел сказать, к Белому дому, но Белый дом тоже есть. Ну, к Кремлю, да. Люди, которые там показывают, как страшно, что это же не шуточки, да, там ядерная дубина. Вот эти все там какие-то торпеды, которые обещают там снести половину Соединенных Штатов, да? И радостно обещают ведь.
Подводные дроны.
Прежде всего, я хочу сказать, что вот то заявление, которое мы услышали Владимира Путина, когда с такими речами выступают люди из маргинальных политических изданий или маргинальные политологи разные, они, наверное, есть не только в России, в любой стране мира, это можно было бы понять. Но когда от главы государства, обладающего ядерным оружием, одним из самых больших ядерных потенциалов в мире, мы слышим вот это, вот такое, в виде предположений, обсуждений. Об этом не надо говорить. Любому разумному человеку понятно, что этого надо избежать. Теперь вот посмотрите, что происходит. Я думаю, что не надо прибегать здесь к психологии, хотя психология, конечно, и психоанализ, достойные науки. Вот, посмотрите, что происходит. По нарастающей. Я вижу, когда я слышу выступление Владимира Путина, я просто вижу человека, загнанного в угол, и систему, загнанную в угол. Значит, смотрите, Крым, аннексия, без выстрела, там без единого, хотя были погибшие люди, вот, но тем не менее, все-таки больших там боев не было. Дальше по нарастающей начались бои на востоке Украины. Потом на этой волне влезли в Сирию. Сейчас президентское послание ядерной угрозы. потом выкладывает Владимир Соловьев, видимо, он не сам, все-таки, наверное, это как-то проконсультировался. Вот такие вот откровения, которые мы сейчас услышали. Я думаю, что когда вот мы говорим о протестах, для Яблока тема и для Явлинского тема антивоенного протеста, тема прекращения войны в Украине, она актуальна с 2014 года. По Сирии то же самое. Но общество наше, вот, видимо, находится в таком состоянии, в растерянном, что частично люди не верят, частично люди не слушают, частично они вообще не представляют, каким последствиям это может привести, и вообще не хотят в это верить. Частично полагаются там на вось, а как-нибудь там
проживем и так далее. Ну, не связывают внутреннюю и внешнюю политику, свое благосостояние.
Плюс ко всему, вот я вот человеку, у которого «Свобода» взяла интервью, первый, который сказал, что наши стратегические интересы в Сирии, вот наш стратегический интерес и чем заняты люди, это выживанием в стране, в большинстве, это бедность. Невозможно быть первоклассной державой не в смысле военном, а в смысле современным обществом, будучи таким бедным обществом, каким мы являемся. Вот это главная проблема. И я думаю, что людей сейчас больше беспокоит вот это. А то, что касается того, что мы слышим про войну в Сирии, а там наемники, это их дело. Они пошли, вот их там пусть убивают. Значит, а там военные, а, ну они по контракту. Ничего. Ну, жалко, конечно, ну ничего не поделаешь. Ну, они сами знали, на что шли, и так далее, и так далее. Кстати сказать, я вот думаю, вот то, о чем я уже говорил. Вот это вот моральное разложение общества, деградация. Казалось бы, вот Сергей Марков говорит, там люди защищают интересы России, а в разговорах с людьми этого не чувствуется. Вот большого сочувствия к погибшим нашим военным вот, я не наблюдаю, я не вижу. Я вижу равнодушие, формальное выражение у большого числа людей сочувствия, очень небольшого числа людей какое-то сострадание. И вот это отчуждение людей в обществе, в нашем, это растерянность не только лично Владимира Путина, а вообще всей этой системы, которая просто пришла в тупик. Вот это то, к чему мы пришли перед выборами 18 марта.
Хорошо, Алексей, вот вы упомянули ситуацию в Донбассе. Ну, хорошо, а какова альтернатива? Вот, предположим, Запад говорит о том, что должны быть миротворцы, а Путин отвечает, что миротворцы должны быть, но надо договориться с этими, я скажу, в скобках бандитскими, да, с этими республиками непризнанными. Вот идите договаривайтесь, если они пустят ваших ООНовских там или каких-то миротворцев, ну, тогда там будет мир, дружба, и вообще там наши люди гибнут, как он говорит, наши люди, вот опять же из этого же нового фильма, имеется в виду, он об украинцах так говорит, он считает, что все, видимо, граждане Великой Империи, да, и украинские теперь граждане, и российские, которые там, которых их там нет, да. Вот что с этим-то делать?
Менять политику. Во-первых, признавать аннексию Крыма, соглашаться, предлагать международную конференцию, это первое, а по Донбассу, надо выводить оттуда отпускников всех наших. Значит, надо соглашаться на присутствие миротворческого контингента там в целях защиты мирного населения. Там, вообще-то говоря, вот, казалось бы, там гибнет по несколько десятков человек в год. Там постоянные обстрелы. Каждый день там идет стрельба.
Ну, до того-то 10 тысяч вот погибло, извините уже.
Да, погибло там, да. То есть по оценкам ООН, если не ошибаюсь. Да. В любом случае.
Сейчас просто затишье.
Это огромная трагедия. И я вот просто, смотрите, Сирия. Вот Сергею Александровичу Маркову говорю. Влезли туда в сентябре 2015 года. 3 года скоро будет. Завязли. Значит, Донбасс. Влезли в 2014 году. Завязли. Вот у нас таких завязших точек, посмотрите, Абхазия, Южная Осетия, 2 проблемы. Приднестровье вообще с 92-го года никак не решается. Поэтому в любом случае, без изменения политики, без ухода оттуда, выводу их там нетов, отпускников, ничего здесь не получится. Без признания того, что это часть территории Украины. А боятся они, по-видимому, почему оттуда уйти? Ну, потому что там масса преступлений. Это будет расследоваться, выясняться. Но, тем не менее, это решение надо принять. И оно рано или поздно будет принято. Оно будет принято, если не при Путине, то после Путина, через год, через 2, через 5. Все равно это решение придется принимать. Но есть еще одна огромная проблема. Вот то, что случилось с Украиной, это трагедия на десятилетия. На десятилетия никто там эту войну не простит. При всем добром отношении и желании здесь что-то исправить, сделать, вывести войска, помогать и прочее, прочее. Этого не будет. Вот Путин, он полностью своей войной там привел нас в такое положение.
Ну, то есть сделал Украину врагом.
Сделал Украину врагом.
Это правда. Так, ну что, Сергей Марков, конечно же, не согласен с такой позицией и будет отстаивать, конечно, курс Владимира Путина по отношению к Украине. Пожалуйста, вам слово.
Единственное, только я считаю, что, конечно, надо ужесточить этот курс. Ну, на Украине у нас нет никакой вечной вражды. На Украине, по сути дела, существует диктаторский режим, который привел террором, захватил власть. Никаких свободных выборов никогда не было. Коллеги, вы же сторонники демократии. Ну, как вы не можете не видеть о том, что в Украине власть захвачена незаконным результатом госпереворота. Все выборы и парламентские, и президентские были фальсифицированы. Тысячи людей убиты в результате террора. Тысячи людей, политические заключенные сидят. Десятки тысяч политических беженцев из страны. По сути дела установлен оккупационный режим. Конечно, с Украины, где власть захвачена группой военных преступников, иностранных агентов, и реализуют политику в интересах внешнего субъекта, не может быть никакого мира. Но когда Украине будет возвращена свобода и демократия, когда украинский народ будет определять политику своей страны, тогда, поверьте мне, у нас будет очень хорошие и быстрые отношения. Я вам более того скажу. Даже сейчас, после вот этой чудовищной 4-летней пропагандистской войны, если будет приведен референдум о том, где вы хотите жить, в бандеровской Украине, либо в России, поверьте мне, в половине областей население проголосует за воссоединение с Россией. В половине областей. Просто эти люди, они не имеют возможности высказаться. Их не пускают на телевидение. Вот очень простую вещь. Вот у нас проходит ток-шоу. Я в них участвую, другие люди участвуют. Там всегда есть это люди, которые представляют точку зрения киевского правительства. А разве может такое быть на украинском телевидении? Нет. Поскольку там свобода слова ликвидирована. Поэтому, коллеги...
Сергей Александрович, я понимаю, но кто на кого напал-то? Кто напал-то на кого? Украина на российской территории, значит, свои какие-то там гибридные войска разместила? Или российские, пусть назовем их отпускники, добровольцы, там, наемники, партизаны, корпус номер один, номер два воюют? Ну, давайте вы нас не дурите, пожалуйста. Пожалуйста, Станислав, что вы скажете от вашей замечательной кандидатши, я даже не знаю, как правильно сказать, кандидатки, Ксения Собчак. Вот вы же, наверное, это обсуждали.
Кандидат, это жена
кандидата. Я читаю, например, замечательное заявление Ксении Анатольевны о том, что по Крыму нужен международный референдум с участием как жителей России, так и жителей Украины. Вы на что там надеетесь-то или не надеетесь? 100 миллионов жителей России, условно говоря, ну, избирателей, да, и 50 Украины. Ну, понятно, какой будет результат голосования по Крыму. Зачем такой продвинутый, образованный кандидат, симпатичный, да, фантастическую какую-то чушь говорит в эфире не один раз. Это вы ее научили такому?
Нет, ну что, тут не надо переоценивать моего влияния на кандидата Ксению Собчак. Кроме того, хочу отдельно подчеркнуть, что далеко не все, что я говорю, согласовано с ней и совпадает с ее точкой зрения.
У нас свобода, как нам объяснил Сергей Марков.
Конечно, на Украине ее нет. Нет, понятно, что любую войну гораздо легче начать, чем закончить. И поэтому простого решения проблемы Крыма быть не может, потому что действительно подавляющее большинство населения Крыма и России за то, чтобы Крым оставался российским, и его ни в коем случае не надо было присоединять в 2014 году. Я выступал против этого открыто и последовательно, еще и потому, что я понимал труднообратимость этой ситуации, что это решение невозможно быстро изменить. Тоже касается и конфликта на юго-востоке Украины, в Донецком и Луганском регионах, потому что, собственно, ввод миротворцев, каких бы то ни было, особенно ООН, всегда в любом конфликте означает его замораживание, а не какой-то решительный шаг в направлении его регулирования. Кроме того, надо, наконец, признать официально фейком и блефом так называемые Минские соглашения, которые содержат ряд положений, невыполнимых в принципе. Например, принятие украинским парламентом акта об особом статусе самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ясно, что любой парламент Украины, который примет такой закон, и любой президент, которого подпишут, будут сметены. большинством украинского народа.
Там еще амнистия, злодеи.
Да, да, это точка зрения крайне непопулярна. Сейчас никакая демократически избранная власть на это пойти не сможет. На это может пойти только тоталитарная власть, о которой говорит Сергей Александрович, но на Украине ее, к счастью или к сожалению, нет. И в Минских же соглашениях говорится о том, что еще до передачи Украине контроля над границей в этих регионах должны быть проведены выборы по украинским законам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как они официально называются, ОРДЛО. Что тоже невозможно, потому что невозможно представить себе в сегодняшнем Донецке, в сегодняшнем Луганске и на сопредельных территориях, скажем, выборы, где участвует блок Петра Порошенко, партия Батьковщина Юлии Тимошенко и так далее. Поэтому Минские соглашения так или иначе должны быть дезавуированы, и западная дипломатия тоже не делает для этого ничего. В общем-то, и для Франции и Германии, как у спонсоров Минских соглашений, гораздо легче тянуть резину и откладывать вопрос в долгий ящик для бесконечности, поскольку рецепта урегулирования этой ситуации нет.
Но это работает на кандидата Путина?
На кандидата Путина работает сама психология войны, которую он внедряет в российское общество. Поскольку еще весной 2014 года на прямой линии с народом, вскоре после аннексии Крыма, Владимир Владимирович сказал очень важные слова, которые, возможно, остались недооцененными и не в полной мере учтенными. Он сказал, что для русского человека, это он сказал не я, на миру и смерть красна. Что это означает в переводе с путинского на русский? Это означает, что для русского человека легче умереть за родину и лидера, чем нести бремя обыденной жизни. Но действительно, когда страна находится в состоянии войны, внутренние проблемы уже не кажутся такими кричащими. Ну да, мы живем бедно, у нас нет перспектив, но мы же воюющая страна. И как сказал одно из доверенных лиц Владимира Путина во время митинга в Лужниках, от этого недавнего триумфа воли, как же можно менять верховного главнокомандующего во время войны?
К сожалению, мы его приглашали, но он, к сожалению, не может. Он сказал, что только за деньги выступает, которые платит Владимир Путин.
Черт побери, скричала герцогиня. Почему мы, иностранные агенты, не возьмем на вооружение эти методики? Вот, поэтому Владимир Путин выезжает на этой психологии войны, которая становится тем популярнее, чем меньше нашим людям хочется думать о мирной жизни, мирном строительстве, о распаде и развале, собственно, самой системы мирной жизни и воспроизводства этой жизни в России.
Так и конкретнее все-таки про Донбасс-то. Что делать-то?
Я не знаю. У меня нет конкретного рецепта и плана. А если бы он
и
у меня
Ксении
был...
Анатольевны нет.
Его и не может
вот
быть.
Вот у яблока есть, а у вас нет.
Его и не может быть, понимаете? Да, я согласен с тем, что оттуда надо выводить российские войска. Да? Но проблема же не только в желании политиков что-то сделать. Проблема в том, что между сегодня самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а в скобках России, из-за которой они возникли, это признал в том числе и полковник ФСБ Игорь Геркин-Стрелков, сказав, что именно он нажал спусковой крючок войны, введя свои подразделения в Славянск. И до этого никакой войны не было, и не было ее на самом деле. И в отличие от Крыма, где действительно значительная часть населения грезила о переходе под российскую юрисдикцию, в Донецкой и Луганской областях этих настроений не было. Я много раз там был при украинском кровавом режиме Леонида Кучмы и Виктора Ющенко. А последний раз еще вылетал в апреле 2014 года, уже когда война началась, из Донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева, впоследствии полностью уничтожен.
Станислав, я не могу не зацепиться за яркий поступок вашей, точнее, ну, такой словесный поступок вашей кандидатки. Она тут сделала сильное заявление в эфире «Эхо Москвы», и мы его цитируем сейчас.
Ты поедешь в Крым в результате? Ты что решила?
Я уже направила письмо, мы сейчас ждем ответа в посольство Украины. Если поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно будет.
Так.
Если я получу разрешение на этот въезд через территорию Украины, то я поеду туда.
В чем смысл этого заявления все-таки? Украинские политики сказали, что это, ну я так мягко скажу, ваша Ксения Анатольевна нездорова умом, да? Что тут какая-то шизофрения, ехать на оккупированную территорию, агитировать за себя, как за президента.
Нет, здесь никакой шизофрении нет. Ксения подчеркивает, как и прежде, что по международному праву Крым остается украинским, и она должна соблюсти все условия по международному праву. Но я не закончил предыдущую мысль о том, что от желания политиков, пусть даже самых могущественных и влиятельных, урегулирование отношений между Россией и Украиной, между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей, урегулирование проблемы Крыма не зависит. Оно зависит от 11 тысяч трупов, которые лежат между нами сегодня. Эти трупы не воскреснут. Поэтому эти конфликты заморожены на десятилетия. Какими бы концепциями мы ни располагали, и какой бы готовностью их реализовывать мы ни располагали.
Алексей, просто уточните, а Григорий Явлинский в Крым не собирается?
Нет, мы не ведем кампании в Крыму. Не будем ее вести. У нас есть там сторонники, есть люди, которые разделяют подход яблока, но мы не будем на этой территории вести избирательную кампанию.
Хорошо, давайте еще одну тему поднимем. Собственно, сам ход кампании. Яркие события происходят. Ну, в частности, с кандидатом, которого считают кандидатом номер два по рейтингам, это господин Грудинин. Он, собственно, вдруг был обвинен в том, что там у него чуть ли не 11 счетов в Швейцарии. Золото партии, да, там какой-то золотой счет и так далее. Сегодня, во-первых, наш корреспондент Мумин Шакиров с ним пересекся, и еще будет у нас обязательно репортаж об этой встрече подробный. И, во-вторых, Центр избирком тоже принял решение. Я так понимаю, что снимать его за эти счета не собираются. Пожалуйста.
Первое. Я замучился комментировать счета. Я комментировал миллиарды. Я комментировал какое-то имущество за рубежом. Я комментировал потом сейчас австрийские счета. Теперь мне хотят, чтобы я прокомментировал швейцарские счета. Вы понимаете, что в одном банке 13 счетов открывать как минимум странно. Поэтому все комментарии даны сегодня были моими доверенными лицами. Мы выполнили все нормы закона. И ЦИК с этим согласился. Объяснять что-либо еще к тому, что уже сказали, что на самом деле иногда у нас, ну, скажем так, мифы какие-то распространяются, а мы потом должны на это отвечать. Я вообще всем предложил бы посмотреть на общую таблицу доходов. Вы знаете, меня тут всякие средства массовой информации наши обзывают олигархом. А потом вдруг выяснилось, что я там третий, четвертый, а может быть даже пятый по доходам среди кандидатов даже. Я согласен только с одним. Вы слышали что-нибудь про счета других кандидатов? А про детей других кандидатов вы что, не слышали? Мы реально стали оппозиционной силой, которая боится власти. А власть, вот, ну, у чиновников, у государственных служащих, главная задача – это сохранение власти, потому что их устраивает нынешнее положение дел в стране.
Если говорить действительно о положении в стране, сегодня еще появилась информация о том, что рейтинг Владимира Путина стал падать в крупных городах примерно на 10-12%, рейтинг товарища Грудинина подниматься, явка тоже падает. В общем, есть какие-то такие интересные тенденции. Станислав, что скажете?
Я думаю, что Кремль решает две задачи, во многом взаимоисключающие. С одной стороны, удержать на высоком уровне явку, для чего участие Павла Николаевича Грудинина в выборах необходимо. С другой стороны, не дать Павлу Николаевичу Грудинину ощутить себя реально сильным оппозиционным политиком, для этого не дать ему занять второе место. А все-таки отдать второе место абсолютно надежному, верному и преданному Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Вот, собственно, эта история с золотыми счетами для этого и затеяна. Потому что совершенно очевидно, что если золотые счета являются правдой и реальностью, тогда Павла Грудинина по закону надо снимать с выборов.
Значит, но Центр избирком не снимает.
Да, и обещание обратиться с этим в Верховный суд тоже не выполняется, потому что тогда пострадает явка.
Но вы можете обратиться в Верховный суд, ваш штаб?
Нет, а мы, наш штаб против снятия Павла Грудинина, мы за то, чтобы носители всех точек зрения были представлены на выборах максимально.
Даже если они жульничают?
Нет, понимаете, мы не знаем этого. У нас же нет информации о том, есть действительно эти счета или нет.
Она каким-то... Но съездите в Швейцарию.
Это информация, ну, зачем мы будем тратить? И без того скудный предвыборный бюджет на какие-то дурацкие поездки. Понимаете, мы не воспринимаем Павла Грудинина как врага. Ну, воспринимаю его как носителя определенной точки зрения, определенной системы точек зрения, позиции, которая во многом для нас неприемлема, особенно по вопросу апологии Сталина и сталинизма. Но это не значит, что мы должны воевать с Павлом Грудининым. Мы воюем в первую очередь системой, которую олицетворяет Владимир Путин, а не Павел Грудинин.
Хорошо. Алексей, что вы скажете? Кандидат от левых сил, несмотря на такой противоречивый его вид, оказался в центре внимания, и его, как говорят, теперь мочат, да, из всех стволов.
Ну, оказался и оказался. Я просто хотел бы вот заметить по поводу того, что Станислав сказал по поводу Грудинина и Путина, что мы там воюем с Путиным. Значит, у Путина своей идеологии нет. У него она такой компот из идеологии Боже, Жириновского.
Помните такое,
да,
слово?
Из идеологии Жириновского и идеологии коммунистов. Понятно, да? Поэтому с моей точки зрения, с точки зрения Яблока, это все одно и то же.
Категорически Путин, не сказать, согласен. В экономической политике он берет многие либеральные идеи. И ну, экономический блок правительства, там такие либералы.
Произносить слова, это, конечно, возможно. Вот. Но, по сути дела, это все как бы, так сказать, вот, одно и то же. И я все-таки что еще хотел сказать? Вот по поводу заявления Сергея Маркова. Кстати, когда Сергей Марков говорил об
Сейчас
Украине...
Сейчас мы ему дадим слово.
Да, если бы... Я-то подумал, что это Россия. Если бы там слово «Украина» на «Россия» заменить, то все то, что он описывает, это очень напоминает все-таки нашу страну, а не Украину, у которой действительно есть свои проблемы. И когда вот я слышу такие такие речи? Абсолютная уверенность сторонников Путина, что они выиграют, что они победят 18 марта. Или вот рассуждение о том, что вот нас с вами люди вроде бы нет. Вот мы говорим сейчас о серьезных проблемах, о Сирии, о том, что наша страна завязла в войне, о том, что бедность. И вот все равно разговор скатывается на какие-то там планы Кремля. Ну пусть они имеют любые планы. Если вы против войны, вы приходите, голосуйте за Явлинского. Вы приходите, голосуйте за идеи. Вот когда Станислав говорит, что сложно, там, невозможно и так далее, 11 тысяч трупов лежит. Но у нас есть примеры. Германия, Франция. Сколько там трупов лежало друг между другом? Как сейчас эти страны существуют? И история нам показывает, что на самом деле это возможно. А то, что касается политиков, которые там не могут что-то делать, они не всемогущие. Я согласен. Но только здесь мяч на нашей стороне. Ни на стороне Германии, ни на стороне Франции, ни на стороне Соединенных Штатов. Это нам для себя нужно принять решение, что надо заканчивать войну с Украиной. Надо поэтапно выводить войска из Сирии. По-настоящему. Не так, как это делал Путин. Это наше решение. А то, что здесь проблем будет много, и непонятно, как решать, и по Крыму тоже. Конечно, это так. Но надо двигаться в этом направлении и показать вектор.
Хорошо, я к Сергею Маркову обращусь. Сергей Александрович, вот действительно, ваши же близкие к Кремлю ВЦИОМ, учреждения социологические, нам говорят о том, что и явка падает, и, собственно, особенно в крупных городах, и прогнозируемая, и рейтинг Грудинина растет, а рейтинг Путина падает. Что-то вы, наверное, не так делаете, когда размахиваете ядерной дубинкой и не обещаете народу ничего хорошего. Тем более, что у людей-то доходы падают уже который год. Наверное, они могут прозреть и сказать: слушайте, Владимир Путин, что вы с нами делаете-то, в конце концов? Война, значит, это вот эти снаряды на хлеб не намажешь.
Вы знаете, уровень поддержки Владимира Путина, согласно всем социологическим исследованиям, и все международные эксперты это признают, исключительно высок, и он с высочайшей вероятностью побеждает на выборах уже в первом туре. А получит он 65, или 70, или 60, или даже 55%, это не имеет такого большого значения. Все равно свидетельствует высочайший уровень поддержки. В этой связи большинство экспертов считают этот выбор скорее такого референтного типа. И вот эта поддержка Владимира Путина, с моей точки зрения, колеблется во многом потому, что, насколько я понимаю, люди хотят пожестче. Вот то, что вот я вижу по социологическим опросам, они хотят голосовать за Путина первого президентского срока, когда он принимал наиболее жесткие решения. И в частности, по Украине...
А вот когда западник был, с Америкой дружил. Вы забылись, наверное.
Тем не менее, ключевые есть проблемы. Тогда это были олигархи, Чечня, и по ним принимались ключевые проблемы. Сейчас ключевая проблема – это война гибридная Запада против России и Украина как пистолет, который представлен к виску России. Вот и надо решать эти проблемы.
Уберите люди пистолет, этого который Россия представила сама себе к виску, если уже говорить в таких терминах. Давайте мы еще один все-таки сюжет, связанный с выборами, тоже обсудим. Вот как раз эта ситуация с явкой, ситуация с тем, что власти, а мы получаем тоже много таких сообщений, организуют разнообразнейшие всякие вещи для того, чтобы как можно больше людей пришло на выборы. Ну вот, например, наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин одну такую инициативу обнаружил.
Приходи на выборы, сделай фото со специальной рамкой, загрузи его в Инстаграм и выиграй iPhone 10. Такую акцию организовала Ассоциация предпринимателей Ульяновска, запустившая конкурс «Голосовач». Главная задача – привлечь молодежь к выборам.
Каждый человек в конечном счете сам принимает решение, идти на выборы или не идти. Но в то же время нужно не забывать, что это не только обязанность, но и, наверное, в какой-то степени и привилегия. То есть человеку дается право, дается возможность показать свою гражданскую позицию. То есть таким образом он выражает свое мнение. Многие говорят о том, что им не дают выражать свое мнение. Пожалуйста, выражайте. Голосуйте.
Такое раньше не практиковалось, и особенно молодому человеку будет это интересно. Он приходит, он мало того, что он исполнил свое конституционное право, он еще и получил возможность выиграть какой-то приз. Ну, я думаю, что это будет действенно, ну, по крайней мере, в первый раз точно.
Сайт акции уже запущен. Все фотографии с хэштегом «Голосовать73» будут появляться там автоматически. А с 20 по 25 марта пройдет интернет-голосование за лучшую фотографию.
Ну, это вот безобидная такая достаточно вещь, а вот есть всякие действительно административные приемы. Алексей, как вы думаете, зачем все-таки власти с такой силой гонят людей на выборы? Они же и ваших сторонников могут также пригнать, вопреки тому, что, например, Алексей Навальный предлагает бойкотировать, забастовку проводить с наблюдением.
Абсолютно. Вы знаете, я вот совершенно этого не понимаю. Вот смотрите, прошлые выборы президента России. За Путина проголосовало меньшинство от зарегистрированных избирателей. Ну что, он стал менее легитимным каким-то? Он здесь сделал, что хотел. Начал две войны, устроил нам. Смотрите, еще один пример. Москва, 2013 год. Полный набор кандидатов. На выборы пришла треть избирателей. Ну, 32%.
Оппозиционер получил 30%.
Да. Ну, это ну, я о явке говорю. Вот Сергей Семенович Собянин стал мэром Москвы. Вот он от того, что он президент, он получил, вернее, мэр, он получил немногим более половины от явившихся. Он мэр 16% москвичей. Он что, какую-то легитимность, что ли, тут потерял? Он
нет,
тут
творит, что хочет.
Он тут нам киоски сносил несколько раз. Значит, уничтожал частную собственность. Закатал весь город в плитку. Перекапывает каждый год его.
Закрывали доступ к боубежищу.
Да, но я просто хочу сказать... Я просто хочу сказать, что сама по себе явка, когда людям просто предлагают, вы приходите, это нормальное и правильное решение.
Но их же тащат.
Вот когда тащат, когда людей даже... на хорошее дело, на смену власти на выборах, вот, загоняют, совершенно не уважают человеческое достоинство, это очень плохо и возмутительно. Я не говорю о тех примерах, когда это просто, так сказать, антизаконно, когда людей просто административно заставляют, значит, голосовать.
А вот
Сергею Маркову, да, я сказал бы, вот в отношении максимальной поддержки путь. А что ж на митинг-то в Лужники собирают за деньги, да по разнарядке, если такая огромная поддержка? Что ж 130 тысяч человек-то найти не могут? На Москву, 13-миллионный город. Поддержки у него активной нету здесь. Если что случись, никакие массы за него тут точно не пойдут. Это показывает многочисленные все вот эти вот путинги. Вот. А вот то, что касается вопроса, почему загоняют, я не знаю, почему предлагают.
А вот Станислав, вот
в Москве,
скажет,
я быстренько. Вот в Москве были выборы муниципальные. Явка была небольшая. Яблоко здесь очень удачно выступило в Москве. Был мобилизован электорат. Может быть, думают, что большинство людей, которые пойдет, будет за Путина голосовать.
Что скажете? Зачем гнать-то?
Легитимность Владимира Путина определяется монархическим ритуалом, который выводит его за пределы демократического пространства и процесса. И я соглашусь с Сергеем Александровичем Марковым, что это референдум о доверии власти, который сформирован еще до выборов и безо всяких выборов. Но это нужно администрации...
Рекоронация.
Это нужно администрации термин. Президента, чтобы выслужиться перед боссом. Значит, явка должна быть не меньше там, 60% с небольшим, а Путин должен получить не меньше 70% с небольшим. Да, конечно. Ну, чтобы администрация показала, что она сработала эффективно, чтобы ее не уволили. Вот почему это нужно Кремлю. И сейчас надо думать, конечно, ну, собственно, чем будет выше явка, вы правы, тем больше вероятность того, что придут сторонники оппозиционных кандидатов. И надо думать уже о следующем электоральном цикле, в котором, например, мой кандидат Собчак вполне может стать преемником Путина, подобно тому, как Александр II, будучи преемником Николая I, изменил политический курс страны на 180 градусов.
О боже, опять монархизма. Станислав Белковский, Алексей Мельников и Сергей Марков были в эфире «Радио Свобода», который вел Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.